Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие. Буду продолжать чтение пророков и царей. Напомню вам, что готовится коалиция против Салманасара, а в эту коалицию входит Сирия, Израиль, Израильское царство присоединилось египетское войско небольшое, малюсенькое, посланное царем Асарконом. Ну, зачем нам гадать? Вот сейчас будет подлинный документ, который я привел в донесении Шимшона своему брату Салманасару. Вот, кто и сколько выделил воинов против Салманасара III. Это Салманасар читает донесение своего брата Шимшона. 1200 колесниц, 1200 конников, 20 тысяч воинов Адад и Дри Дамасского, 700 колесниц, 700 конников, 10 тысяч воинов Ирхулени Хамадского, 2000 колесниц, 10 тысяч воинов Ахава Израильского, 500 воинов царя Куйского, 1000 воинов царя Египетского, 10 колесниц, 1000 воинов царя Ирканадского, 200 воинов Матину Баала Арватского, 200 воинов царя Уанадского, 30 колесниц, 1000 воинов Адуни Баала Шианского, 1000 верблюдов Гиндиву Араба, 1000 воинов Басы сына Рухуба Аммонитянина. Это документ самого Салманасара, это его памятный камень. Вот. А существующие подлинники до наших дней. Так что вот. Салманасар перечитал донесение резидента своей разведки при дворе царя Израиля и растянул тонкие губы в довольной улыбке. Зрелище получалось жутковатое, будто ярко-алая щель прорезалась в массиве тщательно ухоженной черной бороды. Малютка Шимшон опять показал себя молодцом. Все посчитал, даже верблюдов какого-то дурацкого гиндиву. Кто бы это мог быть, а? Ничего, сначала убьем, потом выясним. А боевые верблюды, надо же, ну и времена настали. Конница у многих появилась, тоже что-то новое. Раньше была только у персов, да, сирийцев. Додумалась ошеломлять противника новинкой, но, видимо, ошеломлять придется по старинке, ассирийской железной свирепости. Дело сделано. Истощенный засухой враг собрал все, что мог. Припасов нет, корма для коней нет, колодцы на пути армии пересохли. Можно брать голыми руками. Главное же, нейтрализованы страшные еврейские пророки, а меч против меча, стрела против доспехов, против ассирийцев никто не встоит. Не родилась еще такая сила в мире, тем более, что разобщенным, разношерстным войскам коалиции Салманасар может противопоставить вдвое больше сплоченных, привыкших взаимодействовать, незнакомых со словом «жалость» ассирийцев. Дело сделано. Баир то ли шепнул, то ли подумал царь. Слуга молча появился у стены, сложив руки на груди. Ни тебе слушаю, повелитель, ни мордой в пол упасть. Вечный недостаток старых слуг. Ведь нельзя ни на кол посадить, ни в масле сварить нужен. Вот и пользуется. «Казнить тебя, что ли?» — спросил Салманасар.
«И то дело», — равнодушно ответил Баир. «Зажился я, устал что-то».
«Успеется. Ты вот что, подготовь все распоряжения по сбору войск, не меньше 100 тысяч. Колесница — основная ударная сила, конница — легкая, вспомогательная, боевые псы —
Позлее да побольше, и пехота, обученная работать парами. Ну, сам посмотри, что надо для большого похода с учетом, что придется оставлять гарнизоны, захваченные в крепостях. Не надо. Что не надо? Гарнизоны оставлять не надо. Лучше по старинке, все в пепел. А следом за армией колонистов пустить, вооруженных. Финикийского моря ведь идем. Туда. Эх, сбросить бы мне лет 50-60. Бабы там, не чета нашим. Где сбор назначаешь? У Ниневии. День начала похода. Салманасар хотел бы назвать дату, но что-то остановило его. Что-то мешало, как песок в сандалиях, как скорпион за шиворотом хламиды. «Подождем еще», — сказал он наконец. «Вот это послание отправишь брату Шимшону в Самарию. Подождем ответа». И принялся медленно, пользуясь бронзовым зеркалом, выводить на папирусе знаки тайнописи, придуманные в детстве двумя братьями-принцами и никому, кроме них, в мире неизвестные. «Ты получишь свой передовой отряд, брат Волк, гуляй, развлекайся, ты это заслужил. Только сначала выясни, куда делся еврей-поджигатель, которого называют то Ильяху, то Илия. Пока мы не знаем, где он и что делает, результат нашего вторжения остается сомнительным. Выясни. Если тебе для этого нужна дополнительная агентура, пришлю. Деньги можешь без счета и отчета брать у финикийских купцов, каких сам знаешь. Заортачиться, скажешь, воля Салманасара, но думаю, что не заортачиться. Как только станет ясно, что возвращение этого Илии нам не угрожает, бросай все и возвращайся домой. Твои воины ждут тебя. Пора начинать». Салманасар отдал письмо Баиру. Тот немедленно исчез. Салманасар был доволен. С некоторых пор он мог испытывать только самые простые чувства. Доволен? Недоволен. Скучно? Не скучно. Страшно? Не страшно. Страшно становилось тогда, когда мысли приводили к чему-то, связанному с еврейским богом. К еврею-поджигателю, например. Не понимал несчастный ужас вселенной, что в него уже заполз хозяин Нергал и выедает изнутри человеческое естество, что когда завершится эта работа, от царя останется лишь оболочка человека, заполненная чужеродным и враждебным естеством. Но сегодня Салманасар был доволен и раздвинул кровавой щелью свою бессине-черную бороду. «А ведь от Шимшона придется избавиться», — с легкой грустью подумал царь, — «слишком умный. Одержится своим отрядом несколько блистательных побед, станет популярным, несмотря на свой рост, а там...» «Нет, надо его как-то... да... а может, наоборот, дать ему под командование всю армию? Пусть поработает, поломает свою умную голову над снабжением, над планом похода. Пожалуй, пожалуй. А потом, когда победа будет уже в руках, волчонок погибнет со славой. Да, красиво. Нергалу понравится». А тем временем человек, которого так боялся, ужас вселенной, царь Салманасар, ловил рыбу в том самом Финикийском море. Под прямым полосатым парусом лодка шла ровно, легко, чуть накренившись на левый борт. Сине-зеленое море, мягко светящееся под закатным солнцем, тихо шуршало под килем, как бы лаская, заросшая тонким слоем ракушек днище хорошо. Так хорошо и благостна душа, что Илия даже рассмеялся от радости, когда мелкая волна, ударившая в борт, отдала брызгами его лицо и бороду. Конечно, Илья понимал, что это счастье ненадолго. Ну, не положено пророку личного счастья. И все тут. Пожалел Господь человеческую немощь, подарил короткую передышку, после которой снова придут неустанные труды, бои, встречи с не очень приятными людьми, дороги, бесконечные дороги, по которым придется пройти босыми, горящими от усталости ногами. Или опустил ногу за борт и снова рассмеялся. Таким приятным было прикосновение ласкового моря. Море вдруг просветлело, из сине-зеленого став лазурным. Отмель? Ага. Отмель, кормилица, тайная отмель, найденная еще покойным отцом маленького Ионы. Единственное наследство бедной вдовы, если не считать, конечно, дырявые лодки и полуислевших сетей. Стараниями Илии лодка стала крепкой, надежной, да и сети больше не рвутся от случайно попавшего мусора, а вот и поплавки, обозначающие границы, поставленные накануне сети. Илья быстро спустил парус, взялся за весла и мощными грибками погнал суденышко к крайнему поплавку, потянул за поплавок, выбрал слабину веревку, петлей зацепил ее за специальный штырь на корме. Рыбаку зевать не приходится, надо быстро-быстро работать веслами, чтобы замкнуть сетью круг, иначе вырвется, убежит хитрая рыба. Когда же кольцо замкнуто, начинается самое тяжелое, если повезет. Судя по упруго натянутой веревке, сегодня опять повезло. Илья надел грубые рукавицы, закрепил веревку на вороте и принялся вращать его рукоятку. Теперь погруженная в море сеть стала мешком, и рыбе из нее уже никуда не деться. Ну, разве что если порвется. Когда сеть потянулась к корме, лодка заметно просела, и состаскивать добычу на борт пришлось руками. Каждый раз, наслаждаясь тяжелой работой, Илья удивлялся силе духа бедной вдовы, которой приходилось проделывать все это самой. Сколько раз она плакала от боли, когда пропитанная морской водой веревка, порвав рукавицы, продирала до крови кожу на руках, одному Богу известно. Если сильные мира сего знали, какие сверхчеловеческие усилия требуются иногда бедняку для добывания хлеба насущного, они, эти сильные мира, сгорели бы со стыда при виде своей роскоши. Ведь цена любой безделушки, которую богач носит на себе, это труд, пот и кровь человека, который Богу куда желанней и угодней, чем даже самый блистательный вельможа, даже чубайся. В который раз удивлялся Илья справедливости и мудрости Моисеева закона, который повелевал всем богатым и сильным быть милосердным беднякам. Именно повелевал под страхом наказания, а не просто приказывал, взывая к совести. А, впрочем, чему удивляться? Моисей закон от Бога получил. Удивляло другое. Как другие народы, кроме евреев, умудрялись выживать в состоянии ненависти, в состоянии непрерывной внутренней войны, войны всех против всех, за мелкие ничтожные соблазны дьявола, насмотрелся в своих странствиях Илия на это выживание, досыта насмотрелся. С огромным усилием, с перенапряжением своих могучих рук, перевалил Илья наполненную сеть через борт лодки, вытряхивать и оправлять не стал, а вместо этого поставил запасную сеть, заранее просушенную и починенную. Вскоре на поверхности снова забелел ровный ряд поплавков. Илья озабоченно глянул на солнце. Низковато, низковато, если опоздать, ветер сменит направление, и к берегу придется идти на веслах. Но ветер не подвел, он весело хлопнул полосатым парусом и погнал суденышко домой. Не быстро, но уверенно. И снова к Илье вернулось безмятежное настроение. Он широко улыбался, представляя огромные куски жареной рыбы, что готовит сейчас для него бедная вдова. Он заранее ощущал на языке вкус душистого сарепского вина и улыбался. Мелькнула вдруг сладкая мысль. А хорошо бы всю жизнь так. Но в этот момент лодку подбросило на резкой волне, а по лицу хлестнули сердитые соленые брызги. «Понял, Господи, понял!» — чуть обиженно вздохнул Илья. «Уже помечтать нельзя. Нельзя». Он и сам прекрасно понимал, что ему нельзя. Вдову он и в мыслях не называл по имени, так как понимал, как важно удержать дистанцию между ними. Вдова и все. Другое дело Иона, славный мальчик. Сегодня Илья не взял его в море, парню с утра не здоровилось, болел живот. Видимо, незрелых смог наелся. На берегу в это время суток дежурили перекупщики рыбы. К лодке Ильи кинулись сразу трое. Чуть не подрались между собой. Оно и понятно. Рыжий еврей, что поселился у безобразной вдовы, никогда не возвращался пустым и никогда не торговался. Что дадут, то и брал. Потому и установили перекупщики очередь, кому покупать у еврея рыбу. «Сегодня моя очередь!» — кричал крючконосый краснобородый торговец Сергой Вухи. «Сергой Вухи, твоя вчера была, а ты не пришел. Ну и что, живот болел? Обжираться не надо и не заболит. Моя очередь!» Илье надоело слушать их перепалку, и он ткнул пальцем в первого попавшегося. «Ты иди сюда, остальные уходите!» Финикийцы мгновенно испарились, Илью на берегу побаивались. Счастливчик заглянул в лодку и едва сдержал возглас восхищения. Улов был богатый, рыбы оказались самых ценных пород. Торговец, по въевшейся привычке, тут же начал сбивать цену, но вовремя вспомнил, с кем имеет дело, и замолчал. Или, не считая, сыпал в мешочек предложенные деньги и сделал торговцу замечание. «Говоришь много. Прости, еврей, не буду. Больше не буду». «То-то. Лодку вытащить, сеть протрясти, развесить для просушки. Не беспокойся, еврей, не в первый раз». Илья отобрал в корзину несколько рыбин, что получше, пошел вверх по тропке к хижине вдовы. А к его лодке по знаку торговца кинулись двое оборванцев в бродях. «Море, оно щедрое, оно многих кормит». Уже подходя к хижине, Илья понял, что случилось неладное. Вместо веселого визга, которым его всегда встречал кинувшийся на шею Иона, слышалось мерное подвывание, глухо доносящееся из-за стены хижины. Илья бегом бросился вперед, чуть не сорвал дверь, влетел в полумрак дома и застыл перед столом. На нем вместо приготовленного ужина лежал бледный, мертвый мальчик, в котором с трудом угадывался Иона. Вдова сидела на полу рядом со столом и монотонно, нечеловечески выла. Ее остекленевший взгляд равнодушно скользнул по вошедшему, явно не узнавая. Нужно было что-то срочно сделать, иначе разум женщины уйдет от горя в такие дали, из которых может и найти дорогу обратно. «Встать!» — громовым голосом заорал Илья. «Не смей выть! Не усмотрела? Не уберегла, да? А ну, рассказывай, что случилось!» Едва вдова поднялась на дрожащих ногах, как пророк влепил ей две оплеухи в четверть силы. Глаза женщины часто-часто заморгали, взгляд прояснился, и она вдруг зашлась горьким, отчаянным, но вполне человеческим криком. Или дождался, чтобы крик перешел в рыдание, лишь тогда спокойно приказал: «Рассказывай». Подавив очередной судорожный схлип, женщина рассказала. «Ему все хуже и хуже было, а потом уснул, затих, подхожу будить, а он, это все из-за тебя, это ты пришел припомнить мне мои грехи и убить, сыночка, сыночка». «Тихо! Зачем на стол положила? Раздела зачем?»
«Хоронить».
«Я тебе похороню. Неси мою милость».
«Что?»
«Плащ дорожный, он теплый. Совсем застудила ребенка, мать называется. И свет зажги, стемнело уже. И рыбы пожарь свежей, возьми в корзине. с луком пожарь и масла побольше.
— Как жаровню во дворе разжечь? Темно же, а в доме, если затопить, жарко будет.
— Наизусть, на ощупь, че встала курица глупая, двигайся!
Вдова забегала, засуетилась, ожила, затеплился огонек масляной лампады, в хижине стало светлее. Илья взял со стола уже остывшее тело мальчика, завернул свой чудесный плащ и прижал к груди. Присел на табурет в углу, принялся укачивать ребенка, только что колыбельную не пел. Сознание пророка привычно скользнуло в сферы, куда нет доступа обычному живому человеку, поэтому и мы, читатель, не последуем за ним. Трижды добирался Илья до источника нестерпимого света и склонялся над мальчиком, защищая. И звучала горячая молитва: «Господи, Боже мой, верни душу этого мальчика!»
«Дядя Илья, опусти меня! Жарко!» — послышался вдруг тонкий голосок.
Илья опустил мальчика босыми ножками на земляной пол, снял с него плащ.
«Я такой сон видел, дядя Илья! Сначала летел в какой-то трубе, потом пришли ангелы, совсем такие, как ты рассказывал. Они сказали, что мне еще рано. А что рано, я так и не понял. А еще они сказали, что я тоже пророком буду, как ты. Это правда?»
«Ангелы не врут, не обучены. Только тебе еще вырасти надо, заповеди исполнить, Тору читать каждый день, маму слушаться. Сопливых пророков не бывает».
«Мама, пусти!» — забился в руках матери Иона. «Да пусти же! Всего обслюнявила! Пусти, оденусь, пойду! А то что-то кушать очень хочется. Дай что-нибудь, а? Иногда так. Никогда ведь так есть не хотел».
«Пусти его!» — сказал, велел Илья мокрый от слез женщине. «И быстро собери на стол. Ему сейчас много есть надо, не удивляйся. И вина ему дай теплого с водой. Пусть поспит». Иона быстро оделся в своем углу, а вдова кинулась на кровать на стол. Вскоре в доме нестерпимо вкусно зажарено, запахло жареной с луком и приправленной травами рыбой. На стол легли утренние грибочки лепешки, стали объемистые пушины с вином и водой.
«Поблагодарим Господа», — строго сказал Илья, и уже приученные к молитвам мать и сын повторили за пророком благодарственные слова, обращенные к Богу. За трапезой не разговаривали, ели сосредоточенно, внимательно. Только в конце, когда Илья отодвинулся от стола, вдова тихо спросила его: «Ты Бог?»
«Слава Богу, нет!» — испугался Илья. «Я же объяснял вам с Ионой, что Бог один, а все эти мардуки, баалы, астарты — просто бесы, которые пакостят людям. А если и помогут иногда, только чтобы потом вернее обмануть. Фу на них!» — нашла о чем говорить. «За сыном лучше смотри. Видишь, пить совсем».
«Значит, ты человек Божий», — задумчиво проговорила вдова. «И все твои слова — чистая правда».
«О да», — подтвердил пророк. «Устал, спать пойду. Завтра в море выходить».
Морской загар, он особый, почернело лицо и тело Илии, просолились его борода и космы, растрепались ветрами, выгорели на солнце. Теперь никто не назвал бы его рыжим, нет. Солнечного светло-золотистого оттенка стали волосы пророка, моряк. Молитва, работа, работа, молитва, занятие с Ионой, который схватывал на лету премудрости Торы. Так проходил день за днем, и пророк был счастлив. Лишь одно мешало этому счастью стать совершенным — сознание, что уходит время, что послезавтра, завтра, сегодня, сейчас все это может закончиться. И не удивился, не испугался или, когда вдруг остановился на половине дороги к хижине вдовы, будто на стену наткнулся, только поставил аккуратно корзину с уловом и встал на колени, готовясь принять весть. Жители Сарепты не помнили такой короткой, но яростной грозы.
Грохот внезапного ливня, сверкание огромных молний, чудовищные удары грома сотрясали небо и землю. От этих ударов падали идолы в храмах, опрокинулись алтари. Некоторые горожане утверждали потом, что слышали слова в раскатах грома. Врали, конечно. Слова слышал только лохматый рыбак, преклонивший колени на каменистой тропе, и услышал он вот что. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Гроза стихла, рыбак поднялся на ноги и пробормотал, едва слышно, «Так, Господи!». Потом подхватил корзину и пошел по тропе вверх. Отворив дверь хижины, он крикнул, «Женщина! Праздничный ужин с лучшим вином. Иона дома?»
«Я здесь, дядя Илья. А какой праздник? А мне вина можно? А сейчас такое было, гром, ливень, чуть дом не смыло. Я в громе слова слышал, а мама не верит, скажи ей».
«Были слова, женщина», — сказал Илья. «И не бледней, не бледней. Лучше побыстрее на стол накрывай». Прощальный ужин прошел на удивление весело. Только Иону быстро сморило, мальчик добрался до своей лежанки, лег и заснул. Когда раздался резкий дробный стук в стену, он даже не пошевелился. Илья подошел к двери, открыл ее, и огромный черный ворон шагнул в проем. «Карр!» — крикнула птица, и вдове явственно послушалась в этом крике слова «Пора!». «Понял», — задумчиво сказал Илья. «Началось, значит. Ну, лети с Богом, чего стоишь?» Но птица лишь требовательно раскрыла клюв и вытянулась в струнку. Илья со вздохом нагнулся и принялся чесать пальцем воронью шею, приговаривая: «Ишь, разнежился старый. Тоже тварь Божья. Молодец ты сегодня, молодец. Ну, лети, лети, хватит с тебя уже». Ворон четко, как воин, получивший награду, развернулся и шагнул за порог. Вскоре послышался свист рассекающих воздух крыльев. Илья шагнул в свой угол, опоясался мечом, накинул дорожный плащ, взял в руки посох. «Уходишь?» — упавшим голосом спросила вдова.
«Большую лодку продай, она тебе не нужна», — строго сказал Илья. «Купишь маленькую, весельную. Лови недалеко от берега, но только на пропитание, не на продажу. Люди завистливы, а так поймала себе вдова рыбки поесть, и ладно. Деньги расходуй осторожно, понемножку. Спросят, откуда. Скажешь, от продажи лодки осталось немножко. Поверят. Поняла? Да. Вот тебе сегодняшний заработок». Илья отвязал от пояса мешочек с деньгами. Вдова вытащила из потаенного места увесистую шкатулку и пересыпала в нее содержание мешочка. За время совместного проживания она отучилась спорить со своим постояльцем. Божий человек сказал, надо делать, и все. Она быстро собрала в дорожную сумму копченой рыбы, хлеба, заполнила заплечный мех вином. «Мех — это хорошо», — задумчиво сказал Илья. «По сухим местам пойду, вино допью, а мех у последнего источника водой заполню». «Ну все, пошел. Мальчика береги, он у тебя особенный. Богу молись, никогда не забывай. Да, масло и мука у тебя не кончатся. Это твоя награда».
«За что?» — смутилась женщина. «За то, что тебя приютило. Так ведь только благодаря тебе и мы и выжили».
«Нет».
Ласково улыбнулся Илья. «Вот за это!» И нежно погладил вдову по обезображенной страшным ожогом щеке.
Это была первая и последняя ласка, которую он мог себе позволить.
«Ты вернешься?» — едва слышно спросила бедная женщина.
«Нет. Но придет время, когда у тебя на пороге появится человек в моем плаще. И он уйдет за ним, и ты его не держи. Прощай».
Илья шагнул в дверной проем и ушел в звездную ночь. А вдова стояла и слушала удаляющийся стук посоха.
Ну вот, на сегодня я закончил читать. Следует. Почему здесь оборвал? Потому что в дальнейшем будет другая часть книги, часть вторая, «Гроза над землей Божьего народа». Храни вас всех Господь!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Святи, сотри во Господь, и гидри вас, и жизнь. В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вот только что, недавно, несколько дней назад, буквально 3-4 дня, я решил еще раз посмотреть фильм «Братья Карамазовы», которые были поставлены Пырьевым. И вот сейчас, сидя, я вспомнил Ферапонта, отца Ферапонта. Помните, такой был? Это же такой был, знаете, ревностный подвижник, аскет, ну, который противостоял, если хотите, старцу Зосиме. В определенном смысле. Помните смиренный образ Зосимы и этот огненный Ферапонт, который с толпой своих деятелей. Помните эти эпизоды? И мне пришла в голову мысль. Вот мы много говорим о миссионерстве и должны говорить. Миссия церкви, конечно, шедше научите все народы. Научите крестящие. Но мало говорим, или, может быть, меньше говорим об антимиссионерстве, которое также может быть страшной тенью в нашей миссионерской деятельности. Как-то на одном заседании высокой комиссии я задал вопрос, а как, почему мы не обращаем внимания на такие интересные слова Спасителя, когда Он сказал: «Горе вам, книжники», то есть богословы, «и фарисеи», то есть не буду расшифровывать, «лицемеры, что вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного из них, а обратив, делаете его вдвое худшим себя, сыном гиенны». Указано что-то такое очень серьезное. Как это такое? Проповедую Бога, проповедую Христа, и вдруг мы можем этого человека, который нас слушает, сделать сыном гиенны. Серьезнейший вопрос, без рассмотрения которого, я думаю, что мы можем допустить очень много ошибок в нашей миссионерской деятельности. Ну вот видите, мне отец Дмитрий тему-то предложил такую насчет того, что там было, так сказать, промахи дореволюционной деятельности миссионерской, и как бы избавиться от них. Я сейчас уже краем уха, так уже самые последние завершающие слова услышал от Серафима. Да, и, конечно, был удовлетворен тем, что он обратил внимание, пожалуй, на то самое главное, что должно присутствовать в миссионерской деятельности каждого, кто хотел бы этим заняться. Невозможно, не умея играть на скрипке, научить другого играть. Невозможно научить самому главному, чему? Православной жизни, не живя ею. Ведь есть же, существует же духовный закон. Их много, духовных законов. К сожалению, мы их почти не знаем. Отвлекусь немножечко. Когда вдруг один из студентов у нас в академии предложил кандидатскую работу на тему «Духовные законы духовной жизни», ему некоторые профессора с изумлением: «Какие законы? Вы хотите сказать заповеди?» Он говорит: «Нет, не заповеди, законы». «Какие законы?» Действительно. Мы знаем законы физические, материальные законы, законы биологические, законы психики, духовных законов. А что это такое? С чем их едят? А оказывается, это-то и есть самая основа человеческой жизни, если хотите, человеческого вообще понимания, что такое жизнь как таковая. Так вот, может быть, одна из самых тяжелых проблем, которая всегда присутствовала в миссионерской деятельности и которая не будет решена, я же пророк, вы же, надеюсь, не сомневаетесь, да, и не будет решена, конечно, эта проблема какая? Как бы свои глаза открыть, чтобы открыть глаза другим? Почему я заговорил о законах духовной жизни? Они крайне необходимы. Но о них никогда не проповедуется, почти никогда не говорилось. Говорили о заповедях, говорили об аскетической жизни даже. А ведь очень важно указать на эти законы с тем, чтобы люди, которые услышали, сразу подумали. Ну, кстати, самые простые хотя бы законы. Поднявший меч, мечом погибнет. Да? Как это такое? Если хочешь быть человеком, так не делай другому того, чего не хочешь себе. Если ты хочешь быть действительно христианином, то знай, что нет выше принципа, как это закон любви, не влюбленности, а закон любви, но что любовь в человеке не может возникнуть, если у человека нет исполнения заповедей. Христос говорит о каких вещах? Как вы можете иметь веру, если, не помните, что он сказал? Принимая друг от друга похвалу, жаждая ее, наслаждаясь тщеславием, веру даже, оказывается, нельзя иметь, когда человек не борется с этими вещами. Я хочу на что указать. Одна из великих бед, что нужно бы о сути православия говорить. А суть к чему сводится? Разве просто к научению в вопросах веры? И бесы не просто веруют, они знают. Просто знают. Я как-то в академии специально обратился к студентам на лекции и говорю: знаете что, пригласите немедленно сюда господина беса. Ну, студент говорит: пожалуйста. Пригласили. Я говорю: ну-ка, господин бес, давай сдавай экзамен. Все студенты. Вы слышите? Я говорю: слышу, все слышу. Я говорю: видите, паршивец? Великолепно знает догматику, нравственное богословие, историю церкви, святых отцов, Библию наизусть. Вы слышите, что он, паршивец? Так ты все знаешь. Бес-то православный. Ну, господин бес, давай теперь помолимся. Боже мой, тут какая трагедия началась. Громы, молнии, запах серы и так далее. Я говорю: друзья мои, мы зубрим всякие вещи, занимаемся многими такими вопросами догматического богословия, такой схоластикой, и забыли о самом главном, что только блаженный чистый сердцем Бога узрят. И невозможно научить другого человека этому, если сам человек не имеет искреннего стремления жить по-христиански. Ведь есть же закон резонанса. Какой? Что наше слово лишь в той степени способно возбудить ревность христианской жизни, когда в самом человеке есть эта ревность. Это же закон. Как аукнется, так откликнется. Поэтому совершенно верно, это было сказано, да, совершенно верно, что без искреннего стремления самому стать христианином, быть миссионером избави Бог. Избави Бог, пройти какие-нибудь курсы, 3-, 4-, 6-месячные, и каким я был, таким остался. Это беда. Мне кажется, еще одной задачей, которая, и даже не сомневаясь, которая не ставилась, не решалась, и, по крайней мере, объяснялась чисто как-то формально, но который приобретает сейчас особенно важное значение. Мы окружены множеством и религий, и всяких сект, и чего только нет. Вопрос. А почему православные? С какой стати? Почему? Почему вы считаете, что ваша вера истинная? Какие у вас есть основания? Просто верите, потому что вы попали в эту среду? Родились, так вас воспитали дедушки, бабушки? Нет, вы ответите, с какой стати вы православные. Ах, верите? Ну хорошо, я верю в осиновый пень. Вопрос об истинности христианства – это один из самых животрепещущих вопросов настоящего времени, когда мы окружены этой массой разноверия. Есть ли такие объективные аргументы? Есть. Их надо сейчас предлагать обязательные. В первую очередь для людей, которые еще мало что знают, интересуются, но действительно спрашивают, а почему это? Почему я должен стать православным или христианином даже? И оказывается, христианство – это единственная религия в мире, это, скажу, удивительные, может быть, вещи, единственная религия в мире, которая имеет объективные аргументы, свидетельствующие о его божественном происхождении. Ну, если бы это было время, то можно было бы сейчас нам поговорить об этих аргументах. Назову лишь, просто могу хотя бы назвать, просто назвать хотя бы. Это потрясающий исторический аргумент. Ни одна религия не развивалась в таких условиях, с такой жестокостью притесняемой, как она, в течение многих, нескольких столетий, и не только сохранилась, но еще дала основу жизни для множества народов. Вероучительные аргументы, совершенно потрясающие, совершенно, если хотите, антирелигиозные по отношению ко всем прочим религиям. Кто спасется? Спросите представителей всех религий. Ну как, разве ясно? Кто исполнит заповеди? Конечно. Да. Что Христос говорит? Кому сказал первым, сегодня же будешь со мной в раю? Это что такое? Это откуда? Христос по рождению, по воспитанию, вы же эти хотите, ну, иудеям. Иудейской религии было точно все сказано, кто спасется, кто погибнет. И вдруг, это что за ересь такая? Вы подумайте такое сказать. А спаситель кто? Обратитесь к кому угодно. Кого мы сейчас ищем? Царя-батюшку, который что сделает? Всех этих негодяев разгонит. Да, всех поставит только праведных людей. Всем нам жизнь откроет храмы, позолотит купола. Ура! Вот-то нам нужен. Для римлян Новый Август, для иудеев Мессия. И вдруг здесь предлагают веру. Что, оказывается, спасителем является не император, не царь, не тот, кто даст хлеба и зрелищ, а распятый, как самый страшный преступник между двумя разбойниками. Это откуда такое? Это что такое? Вы слышите, какие вещи? Христианство выступает с целым рядом таких свидетельств, который прямо показывает, они ниоткуда не могли возникнуть, только из одного источника. Если Христос действительно есть не просто человек, но и Бог, Бога-человек, и, следовательно, его религия является божественной религией, имеющей вот откуда источник. Я просто назвал пару аргументов. На самом деле, эта тема очень важна для миссионерства. Последнее на что обращаю внимание, когда мы говорим миссионерство, конечно, очень важно изучить специфику обращения к разным, я бы сказал, ну, идеологическим или мировоззренческим группам людей. Ведь одно миссионерство по отношению к атеистам, совсем другое по отношению к язычникам, совсем третье к каким-нибудь индуистам. Четвертое, может быть, если хотите, к мусульманству, тут важно прямо разработать, при этом придерживаться какого принципа. Я начал свое выступление с Ферапонта. Да избавит Бог, если мы пойдем в своем миссионерстве по пути Ферапонта. Как уже, не хочу называть имя, когда приглашают мусульман, и начинают громить, это лжепророк, и приветствуют это. Что мы делаем? Что говорит христианство? Нет истины там, где нет любви. Нет свободы там, где нет любви. Нет правды там, где нет любви. Если мы встретим ну, настоящий Квазимодо, и скажем ему, какой ужас, ты сущий дьявол, мы скажем ложь. Если мы скажем, голубчик, ты очень симпатичный. Очень симпатичный ты человек. Мы скажем истину. В миссионерстве это должно быть номер один. Это должен быть ключ ко всей миссионерской деятельности. Где нет любви, нет истины. Там не может быть Христа. И никакой проповеди не может быть. К кому вы мне относились? Это, мне кажется, залог. Залог успеха. Но это чувство любви, то есть чувство благожелательства, чувство добра, оно же в человеке может или возгреваться, или исчезать. Ведь недаром же все-таки один из законов духовной жизни как раз говорит о том, что оказывается, как вы можете иметь любовь, если вы погрязли в страстях. Итак, дай Бог, чтоб мы, все миссионеры, начали бы, подняли взор свой к небу и начали бы с самых простых вещей. Каких вещей? Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Помоги вам Бог. Всего вам доброго.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.